Я вошел в лифт и поднялся на шестой этаж, где находился главный зал ресторана. Тут я сообразил, что следовало бы заказать столик заранее по телефону. Все места были заняты. Я совсем забыл, что завтра на Дрискале праздник. Метрдотель записал мое имя и попросил подождать минут 15-20. Поэтому мне ничего не оставалось, как отправиться в один из баров тут же поблизости и заказать кружку пива. Сделав пару глотков, я не торопясь стал рассматривать посетителей. Напротив, в другом конце фойе, находился точно такой же бар, погруженный в полумрак. Там я заметил чью-то толстую физиономию, которая показалась мне подозрительно знакомой. Для таких случаев я запасся специальными очками. Впрочем, очки они напоминали только с виду и были не хуже иного телескопа. Я нацепил их на нос и внимательно изучил лицо, теперь повернутое ко мне в профиль. Нос и уши я узнал сразу. Правда, волосы были совсем другого цвета, да и кожа стала чуть темнее. Но ведь это так просто сделать. Я встал и направился было в тот бар напротив, как вдруг меня остановил официант и заявил, что выносить выпивку за пределы заведения не разрешается. Когда я объяснил, что направляюсь всего лишь в соседний бар, он улыбнулся и предложил мне отнести кружку за меня. Ох уж мне эта улыбка и рука у пояса. Я прикинул и решил, что купить новую кружку обойдется дешевле. Поэтому я ответил, что разрешаю ему допить пиво за меня, если он хочет. Толстяк сидел один, с бокалом чего-то искристого перед собой. Подойдя поближе, я снял очки и сознательно шепеляво спросил: «Вы позволите, мистер Бейнер?» Он слегка вздрогнул под броней своей толстой шкуры. При этом слои его подкожного жира колыхались еще некоторое время. Он уставился на меня своими свиными глазками. Похоже, что его мысли в это мгновение закрутились, как дьявол в берещем колесе. «Должно быть, вы ошиблись?» — начал было он, улыбаясь. Потом улыбка дрогнула и пропала. Он поправился. «Нет, похоже, это я ошибся. Но прошло столько времени, Фрэнк, мы оба так сильно изменились». «Еще бы!» — подхватил я, вернув своему голосу нормальное звучание. «Нас совсем не просто узнать, когда мы путешествуем инкогнито». Я сел за столик напротив него. Он, на удивление, быстро, будто притянув его на аркане, подозвал официанта и спросил меня: «Что будешь пить?» «Какого-нибудь пива», — ответил я. Официант кивнул и удалился. «Ты уже ужинал?» «Нет, я ждал в баре напротив, пока освободится место, и тут увидел тебя». «Я уже поел», — сообщил он мне. «И если бы перед уходом мне внезапно не захотелось бы пропустить рюмочку, мы бы, наверное, не встретились». «Странно», — сказал я, потом добавил. «Грин, грин». «Что?» «Вердж, вердж. Гран, гран». «Боюсь, что не понимаю тебя. Это что, какой-то пароль? И я должен дать отзыв?» Я пожал плечами. «Считай, что это молитва о сокрушении всех моих врагов, если хочешь. Что у тебя нового?» «Теперь, раз уж мы встретились», — произнес он, — «нам, конечно, стоит кое о чем поговорить. Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» «Ну, разумеется!» Тут как раз метрдотель объявил о заказе Лоуренса Коннора. Мы перешли за столик в одном из бесчисленных залов ресторана, расположенных на этом этаже. В ясную погоду отсюда открывался прекрасный вид на залив, но сегодня все небо было затянуто тучами, и лишь огни буев, да изредка вспыхивающий луч прожектора пробивали темную завесу над бушующим океаном. Бейнер решил, что его голод еще не до конца утолен, и заказал себе новый ужин. Я не успел и наполовину расправиться со своим бифштексом, как он с поразительным проворством уплел целую гору спагетти. Вскоре к ней присоединилось огромное блюдо жареных колбасок, и Бейнер приступил к сэндвичам и кофе. «Ух», — перевел он наконец свое дыхание, — «совсем неплохо». Рот его расплылся в широкой улыбке, в которую он тут же залез зубочисткой. «Признаюсь, я впервые за последние 40 лет видел его улыбающимся». «Сигару?» — предложил я. «Спасибо, не откажусь». Зубочистка уступила место сигаре, и нам сразу принесли счет. Я всегда так поступаю в людных ресторанах, когда официанты не спешат со счетом. Клубы табачного дыма действуют на них потрясающе. Они моментально вырастают рядом с вашим столиком со своим блокнотом. «Плачу я», — заявил Бейнер, когда я взял счет. «Не говори ерунды, ты же мой гость». «Ладно, как хочешь». В конце концов, не зря же Билл Бейнер был 45-м в списке самых богатых людей галактики. Да и мне не каждый день выпадает удача поужинать со столь удачливым человеком. Когда мы выходили из ресторана, он произнес: «У меня тут есть одно местечко, где мы можем поговорить. Я сяду за руль». Мы залезли в его машину и тронулись вперед, оставив без внимания очередного типа в ливрее, который досадливо нахмурился. Минут 20 мы кружили на машине по городу, чтобы оторваться от гипотетических хвостов. Наконец, мы подъехали к заурядному зданию всего в нескольких кварталах от башни Бертоле. Когда мы проходили через холл, Бэйнер кивнул привратнику и удостоился ответного кивка. «Как думаете, дождь завтра будет?» — мимоходом спросил он. «Ясно дело, будет», — буркнул привратник в ответ. Лифт поднял нас на 6-й этаж. Стены коридора, по которому мы прошли, были украшены мозаикой из фальшивых самоцветов. Где-то среди них наверняка были замаскированы объективы видеокамер. Бэйнер остановился около одной из дверей и постучал. 3 коротких удара, потом пауза, еще удар. Завтра сигнал будет иным. Уж я-то знаю этого Бэйнера. Угрюмый молодой человек в темном костюме открыл дверь. После того, как Бэйнер жестом приказал ему удалиться, он кивнул и куда-то исчез. Мы прошли в одну из комнат, и Бэйнер запер за нами дверь. Но все же я успел разглядеть, что безобидная с виду дверь представляет собой толстую металлическую плиту, прикрытую на манер бутерброда с обеих сторон деревянными панелями. Бэйнер коснулся пальцем своих губ, давая знак пока помолчать, и, вооружившись самыми различными приборами, принялся рыскать по комнате, выискивая подслушивающее устройство.